У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелихова, имя ему Ваос. И сказала Руфь Моавитянка Наимини: «Пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей: «Пойди, дочь моя». Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелихова. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: «Господь с вами». И они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». И сказал Ваоз слуге своему, приставленному к жнецам: «Чья это молодая женщина?» Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: «Это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе, мало бывает она дома». И сказал Ваоз Руфи: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Ваоз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твои, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Ваоз: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась, и встала, чтобы подбирать. Ваоз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: «Где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: «Человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Ваоз». И сказала Наиминь снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наиминь: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руфь моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». И сказала Наиминь снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Так была она со служанками Ваозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Аминь. Итак, мы в прошлый раз с вами говорили преимущественно о Наимине, которая проявила реальную, искреннюю, деятельную заботу о невестке своей Руфи, что побудило Руфь оставить свой народ и прийти и жить среди народа Божия. Но теперь перед нами возникает еще один человек, еще одна верующая душа, еще одна удивительная личность. Это Воос. Но прежде чем мы поговорим о нем, мне бы хотелось, чтобы мы обратили свой взор на Голгофу, как мы всегда должны делать, как верующие Нового Завета, и вспомнить об искуплении Христа, и вспомнить также о том, что происходило, когда Христос умирал на кресте. Мы смотрим на Христа, который всю свою жизнь провел, стараясь деятельно любить людей через проповедь Божьего Царства, через чудеса исцеления, которые он совершал, через освобождение людей, которые были в порабощении у злых духов. И вот Христос на Голгофе. И мы видим, что и там, находясь в страшных муках, этот истерзанный уже предварительными мучениями Сын Божий восходит на Голгофский крест, ему вбивают гвозди в руки. Что же мы слышим из уст Спасителя? «Прости им, Господи, ибо не знают, что делают». Его распинают, а Иисус заботится о тех, кто его распинает, и молится о них. Иисус висит на кресте, испытывает страшные муки, но даже тут он не забывает о том, кто распят рядом с ним, и обращается к нему с этими удивительными словами: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Иисус и здесь, казалось бы, совершая великий труд искупления, на нем грехи всего человеческого рода, он испытывает страшные физические муки, но и тут он простирает свою заботу на этого человека, обращает на него внимание, чтобы сказать: «Ныне же будешь со мною в раю». И, наконец, Иисус проявляет заботу о своей матери, доверяя ее дальнейшую жизнь своему ученику. Даже находясь на Голгофском кресте, Иисус продолжает заботиться о людях, и его забота искренняя и реальна. А теперь посмотрим на Вооза. Вооз, в отличие от Наимини, мужчина. Я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Мы сейчас живем в страшное время, когда то, что всегда считалось порочным и неправильным, иногда преподносится как общественная норма. Мне недавно пришлось прочитать одно исследование. Суть его сводится к следующему. Вы слышали, что мужчины неисправимые эгоисты? Мы доказали, что это так и есть. То есть, женщины, можете расслабиться. Принцы давно закончились, и вам остается только коня на скаку останавливать, самим в горящую избу войти. И вообще, если вы думаете, что все мужчины нехорошие люди, вы думаете абсолютно правильно. Вы знаете, самое интересное, что что-то подобное можно услышать, как мне кажется, иногда и в среде верующих людей. Так вот, хотя так оно и бывает часто, и действительно мы сейчас живем в обществе, где уж, простите меня, подчас сами женщины, воспитывая своих сыновей, воспитывают их абсолютно эгоистичными, невоспитанными и так далее, не умеющими разделить чужую боль, а здесь вина и женщин есть тоже. Но несмотря на все это, надо помнить, что это не норма. Бог сотворил мужчину с таким же потенциалом сопереживания, как и женщину. Наверное, тут трудно мерить, больше, меньше, но он есть. И отцовство в Слове Божьем заложено не меньше, чем материнство. И забота о ближнем всегда, особенно в библейские времена, лежала прежде всего на мужчинах, которые занимали доминирующее положение в семье и в обществе. Дорогие братья, знаете, если мы думаем, что заботиться о бедных, о несчастных, о нуждающихся, сопереживать другим людям – это сестринское дело исключительно, значит, мы плохо читаем Писание. Ваос как раз пример правильного мужчины, который умеет сопереживать, который умеет замечать чужую нужду и откликаться на нее. Я хочу обратиться теперь к сестрам, дорогие мои, те, у которых есть дети, внуки, любимые племянники, в общем, на кого вы можете оказать влияние. Пожалуйста, воспитывайте в них сопереживание и деятельную любовь к ближнему, чтобы они могли исполнить волю Божию в своей жизни. Это очень важно. Еще на один момент хочу обратить ваше внимание. Ваос начинает оказывать деятельную искреннюю заботу о Руфе, когда она к народу Божию уже пришла. Это аналогично той ситуации, когда сейчас человек приходит в церковь и начинает жить в ней. Иногда бывает так, что мы основную заботу человеку оказываем, пока он еще не обращен, или когда он только покаялся, но не крещен. Но вот человек вошел в церковь, его крестили, и мы начинаем заниматься другими людьми, которые еще не покаялись, которые еще не крещены. Ими, конечно, нужно заниматься. Но нельзя бросать тех, кто только-только вошел в народ Божий. Они еще очень и очень нуждаются в заботе. Иногда не только духовной, но и практической. И Ваос, опять же, для нас является примером именно такого подхода. Он не сказал Руфе: пришла в народ Божий, замечательно, грейся, питайся, как-нибудь проживешь. Нет. Ваос реально позаботился о человеке, который для него, ну, с человеческой точки зрения, в общем-то, являлся чужим. Но теперь самое главное, о чем я хочу с вами поговорить сегодня. Что значит забота? Что значит реальная забота о человеке? Что значит реальную любовь, которую мы, как христиане, должны являть? Когда Ваос встретил Руфь у себя на поле, ну, милостью было уже то, что он бы сказал: ну, пособирай сегодня. Да? Но что делает Ваос? Он говорит о том, что ты можешь приходить и завтра, и дальше. Вот пока жатва идет, будь здесь. Распоряжение ей дал. Позаботился, чтобы она могла поесть, попить. То есть эта забота была какой? Всесторонней, продуманной и перспективной. Извините, конечно, за выражение, но это была работа, но это была забота с мозгами. У нас очень часто забота о ближнем зиждется на эмоциях. Мы увидели какую-то ситуацию: ах, нам человека жалко. С сунул ему 1000 рублей, какой я молодец, и пошел дальше. Ну, может быть, это и выручило человека на какой-то момент времени. Может быть. Но как хочется вспомнить апостола Павла, который в первом послании к Коринфянам, в 14 главе, в 20 стихе записал: «Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Будьте как дети – это про искреннее отношение с Богом, это про доверие к Богу, это про то, что мы как дети должны просто искренне каяться, когда мы грешим. Но когда речь идет о делании добра, от нас ожидается совершеннолетний ум и планирование. Вот как Воос, он спланировал, как Руфь дальше будет жить. В следующий день и после этого. И когда закончилась жатва ячменя, он еще подумал о жатве пшеницы, где опять же Руфь могла собирать. То есть он позаботился не формально, а реально. И Руфь эту заботу ощущала достаточно длительное время. И что очень важно, он толково позаботился. Мы очень часто хотим делать добро. Вообще Дух Святой побуждает рожденного свыше христианина делать добро. Делать, заботиться, ну, прежде всего, о ближнем круге, о супругах, о детях, о невестках и зятьях. Но мы об этом много говорили, когда размышляли о первой главе книги Руфь. И иногда у нас это получается не очень хорошо. Знаете почему? Потому что мы не думаем. Мы вот хотим иногда даже родным людям, мужу, жене, детям, мы хотим делать благо. Хотим сделать им приятное, хотим о ним позаботиться, но делаем не то, потому что мы не помолились, не попросили у Бога мудрости, не спросили, а что на самом деле близкому человеку надо, в чем он действительно нуждается. Знаете, мы очень часто раздражаем своих детей, потому что мы о них заботимся, мы их любим, мы их кормим. Но им от нас нужна какая-то помощь, о которой они, может быть, и не могут сказать, не могут сформулировать. Они сами не могут сказать, а взрослый папа и мама не видят. И их нет там, где они больше всего нужны для своего ребенка. Да, накормить, да, одеть. Но иногда ребенку нужно бывает поговорить, он ходит там целый месяц с потухшим взором, а ни папа, ни мама этого не замечают. Ему сейчас нужен больше разговор, чем суп. Или у ребенка есть какая-то мечта, о которой бы родители должны были бы знать и как-то с ребенком об этом поговорить и, может быть, помочь исполнить. Но опять-таки, вроде все в порядке, накормлен, напоен, бежим дальше. А если подумать, а если помолиться? Хорошее дело брать сирот на воспитание, правда? Хорошее дело. Но часто так бывает, что те, кто делает это на чисто эмоциональном импульсе, не бывают готовы к тем проблемам, которые возникают. Когда ребенка берут в семью, это благословенное дело, но нужно подумать о том, что это за ребенок, в чем он нуждается, что такое вообще ребенок, взятый из системы, как говорят специалисты. Что вы с ним будете делать, когда вы его накормили, напоили, отмыли, спать уложили, завтра он встанет, и вы записались в папу и маму, а что вы с ним будете делать завтра? После удовлетворения самых насущных потребностей. Самое интересное, что люди об этом, даже верующие, часто не думают. Вот не думают на перспективу, не думают чуть-чуть вперед. И так бывает со всеми нашими добрыми делами, к сожалению. Не у всех и не всегда, слава Богу, но часто. Иисус Христос нам дает прекрасный пример в притче о милосердном самарянине. Помните, мне очень нравится эта притча. И знаете, чем она мне нравится? Вот, кроме всего прочего, встретил самарянин этого израненного человека разбойниками на дороге. Встретил. Поднял, раны перевязал, отвез его до ближайшего пункта, где его можно было оставить. Вы знаете, что меня больше всего поражает? То, что когда уже, казалось бы, все произошло, он уезжает. Помните, он дает деньги содержателю гостиницы, чтобы тот позаботился о нем в последующем. И чтобы он, не дай Бог, его не выкинул никуда, он говорит: ну а если перерасходуешь, то я, когда приеду, вернусь. Знаете, вот это есть забота с таким разумным планированием. Он все продумал наперед. Это наша ответственность. Знаете, есть прекрасная добродетель веры. Но не случайно апостол Иаков повелел нам просить у Бога чего? Мудрости. Иногда нам хватает веры на доброе дело, но не хватает мудрости, чтобы позаботиться о человеке как должно. И об этом надо просить, и об этом надо думать. Даже когда Иисус Христос страдает, даже когда Он на Голгофе перед лицом смерти, Он оказывается способен продумать дальнейшую жизнь своей матери. Дай Бог, чтобы мы в этом отношении шли по стопам Христа. Да поможет нам Господь быть мудрыми совершителями добра. Аминь.